Сергей Измайлов. Данилов. Тульский мастер. Том 3. Глава 1. Поздним вечером, что стало уже традицией, я вернулся в дом Гороховых. Физическая усталость, мои ноги гудели, а глаза слипались, усиливалась от морального истощения. В голове прокручивались детали последних дней. Ресторан «Лондон», трактир на Хлебной, кабак «Венеция», конверт с деньгами. Все это было понятно и логично, кроме одного. Мрачной тенью в этой истории стояла фигура таинственного человека, что выдал незадачливому вредителю столь малоизвестный алхимический состав. В коридоре меня снова ждала Таня. Она сидела на той же лестнице, где рыдала несколько дней назад, когда я застал ее в истерике. Сейчас она была спокойна, но в глазах читалось беспокойство. Девушка поднялась мне навстречу, нервно поправляя платье. «Леша», — в ее голосе звучала искренняя забота, — «совсем ты дома не бываешь. Я уже волноваться начала, думала, может, случилось что». «Да, сестренка», — я улыбнулся, чувствуя, как при виде нее усталость немного отступает. «Дела, завод, университет, мастерская. Сама понимаешь, а скоро и совсем не буду здесь ночевать». Таня побледнела, глаза ее расширились, а руки непроизвольно сжались в кулаки. «Как так?» Голос у нее дрогнул, глаза предательски заблестели. «Ты уезжаешь? Совсем? Леша, не надо!» «Тише, тише». Я взял ее за плечи, легонько сжал, стараясь передать свое спокойствие. «Никуда я не уезжаю, просто переезжаю, и совсем недалеко». Я кивнул в сторону окна, выходящего во двор. Там в темноте угадывался силуэт того самого флигеля, лаборатории ее прадеда, где мы отыскали с ней немало интересного. Таня проследила за моим взглядом. На лице ее сначала отразилось непонимание, потом удивление, а затем, кажется, начало доходить. «Во флигель?» — переспросила она, немного успокаиваясь. «Но как? Он же пустует не просто так, его и родители стороной обходят». «Твой отец решил меня так отблагодарить. Я чуть покривил душой, не желая вдаваться в подробности карточного долга и векселя. За помощь. Сказал, что мне нужно больше пространства для работы, а в доме тесновато. Тане ни к чему быть в курсе всего нашего разговора с дядей. Она-то считает, что я помогал совершенно бескорыстно по доброте душевной. А я... Ну, скажем так, доброта у меня была с легким привкусом прагматизма». «Леша», — произнесла она тихо, и в ее голосе звучало столько теплого чувства, что у меня внутри все перевернулось. «Ты так много сделал для нашей семьи. Для папы, для мамы, для меня. Если бы не ты, не знаю, что бы было. Ты нас всех спас». «Ну, не всех», — усмехнулся я, слегка покачав головой. «Эдик бы со мной не согласился». Таня фыркнула, прикрывая рот ладошкой, и в ее глазах мелькнул озорной огонек. «Эдик вообще теперь из комнаты не выходит. Сидит, как мышь под веником. Мама говорит, за отца переживает. А я лично думаю, что боится. Тебя боится». «Правильно делает», — сказал я без злости, но с твердостью в голосе. «Страх тоже иногда бывает полезен». «Ты какой-то странный порой, Леша». Таня посмотрела на меня с искренним любопытством, склонив голову на бок. «Иногда говоришь такие слова, будто не из нашего мира». Я мысленно усмехнулся. «Если бы ты знала, сестренка, насколько ты сейчас права». «Ладно». Я легонько ущипнул ее за нос, стараясь разрядить атмосферу. «Иди спать, завтра новый день. А про флигель? Как только приведу его в порядок, приглашаю в гости. Заодно поможешь мне с обустройством». Таня просияла. Ее лицо озарилось радостью. «Обязательно!» — воскликнула она. «Спокойной ночи, Леша!» Она чмокнула меня в щеку и убежала наверх, легкая, словно птичка, взлетающая к небесам. Ее шаги по лестнице звучали все тише и тише, пока совсем не затихли. Я постоял минуту, глядя ей вслед, потом поднялся к себе на чердак. Я зажег керосиновую лампу, присел на кровать и обхватил голову руками. Где-то внизу старинные часы пробили полночь. Город уже спал, погруженный в тишину, лишь изредка нарушаемую далеким лаем собак. А я смотрел в темноту, прислушиваясь к каждому звуку, и ждал утра. «Завтра», — подумал я, чувствуя, как нетерпение охватывает меня. «Завтра все и решим». Утро выдалось ясным, но прохладным. На траве лежал первый серебристый иней, словно кто-то рассыпал на землю осколки хрусталя. Я шел на завод, глубоко вдыхая холодный воздух, от которого щипало в носу и слезились глаза. Мысли были четкими и ясными, как этот утренний свет, пробивающийся сквозь редкие облака. Борис Петрович уже был на месте. Я застал его в конторе за тем же массивным дубовым столом, заваленным бумагами. Он пил чай из большой жестяной кружки, от которой поднимался пар, и что-то помечал карандашом на полях, поминутно хмуря брови. С утра пораньше удивился он, поднимая голову от бумаг. «Случилось что-то?» «Случилось, Борис Петрович». Я закрыл дверь, тщательно проверив, не подслушивает ли кто, и подошел вплотную к его столу. «Есть разговор, важный». Он отложил карандаш, пододвинул мне стул, приглашая сесть. «У меня есть все основания считать», — начал я без лишних предисловий, глядя ему прямо в глаза, что один из охранников завода, тот самый Павел Мальцев, причастен к диверсии со станками. И, судя по тому, что мне удалось узнать, действовал он не сам по себе. Кто-то ему за это заплатил. Борис Петрович нахмурился. В его глазах читалось недоверие, но он молчал, только тихо барабаня пальцами по столу, давая мне договорить. «Я знаю, что он встречался с людьми, которые могли быть заказчиками», — продолжил я, глядя ему прямо в глаза. «Знаю, что получал деньги. И у меня есть свидетель, который видел его у бочек с маслом в то самое утро». «Мальцев», — повторил Борис Петрович, задумчиво потирая подбородок. «Тот, что протеже Лаврентия, верно? Он самый». Он покачал головой. Его усы недовольно встопорщились. «Лаврентий его сюда сам пристроил. Хоть и дальний, но родственник. Сам-то Лаврентий...» Он поморщился, словно откусил лимона. «Мужик, конечно, скользкий, но чтобы в такое вляпаться, не верится». «Лаврентий мог и не знать», — сказал я, взвешивая каждое слово. «А мог и прикрывать. Пока рано судить. Но Пашку брать надо. Официально, под протокол». Борис Петрович посмотрел на меня внимательно. Его взгляд стал пронзительным. «Доказательства есть?» «Косвенные», — признался я, не отводя взгляда. «Но если его правильно спросить, он расколется. Такие, как он, долго не держатся. Тем более, когда понимают, что дело пахнет тюрьмой». «Диверсия на военном заводе», — медленно проговорил Борис Петрович, барабаня пальцами по столу. «Это не просто тюрьма, это каторга. А если докажут, что по заданию врагов, то и вообще...» «Именно», — кивнул я. «Поэтому он будет говорить, если мы дадим ему шанс». «Что ты предлагаешь?» — нервно перебил меня начальник. «Вызовите его сюда, в контору», — сказал я, наклоняясь вперед. «Под любым предлогом. Для уточнения графика, для проверки документов, неважно. Я буду рядом и поговорю с ним по-хорошему. Объясню, что если он даст показания, это будет его единственный шанс избежать самого худшего. Расскажет все сам, мы не станем передавать дело полиции», — продолжил я. «Ограничимся увольнением, и пускай ступает на все четыре стороны».
«Ну а если будет молчать,
значит, сдадим властям со всеми уликами». Борис Петрович надолго задумался. Сидел, сцепив пальцы в замок и смотря в окно. «Рискованно», — наконец произнес он, нахмурив брови. «А как, если он сбежит?
Да и предупредить тех, кто за ним стоит».
«Не сбежит», — уверенно сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Он трус. Такие бегут, когда их ловят. Раз уже поймали, будет сидеть тихонько и с места не двинется. И предупреждать никого не будет. Испугается, что его же первым и уберут как ненужного, да и ненадежного свидетеля». «Ты, Алексей, опасный человек». Борис Петрович хмыкнул, потирая подбородок. «Голова у тебя варит, как у старого соскаря».
«Что поделать, жизнь заставляет», — усмехнулся я.
Он помолчал еще минуту, барабаня пальцами по столу. Потом кивнул, приняв решение.
«Хорошо, когда?»
«Чем раньше, тем лучше», — быстро проговорил я.
«Давайте сегодня, сразу после обеда. Смена у него дневная, он на месте. Вызовем в контору, и тут уже я его и встречу».
«Договорились». Борис Петрович поднялся и протянул мне руку. «Я распоряжусь».
«А ты, Алексей, будь осторожен, мало ли что».
«Буду», — пообещал я, крепко пожимая его мозолистую ладонь. Я посмотрел на часы. До обеда оставалось всего 4 часа. «Ну что ж, Паша», — подумал я, направляясь к двери, «готовься, и лучше быть тебе более покладистым». После обеда я стоял у окна в конторе Бориса Петровича и наблюдал, как по двору, перешагивая через мелкие лужи, бредет Пашка Мальцев. Его вызвали для уточнения графика выездов. Формулировки достаточно скучные, чтобы не вызвать подозрений, но достаточно официальные, чтобы отказаться было невозможно. Пашка шел неторопливо, с линцой, поигрывая связкой ключей. Форма охранника сидела на нем мешковато,
но он умудрялся даже в этом чувствовать себя щеголем. Фуражка чуть набекрень, усы подкручены, походка в развалочку. И только когда он подошел ближе, я заметил то, что выдавало его с головой. Пальцы, нервно теребившие пуговицу, и быстрый затравленный взгляд по сторонам. «Чует кошка, чье мясо съела», — подумал я, отходя от окна. «Все одно волнуешься, Ирод». Борис Петрович сидел за столом, делая вид, что с головой углублен в бумаги. Я занял место в углу, у шкафа с чертежами, откуда Пашка не смог бы увидеть меня сразу. Дверь скрипнула. Пашка вошел и остановился на пороге, щурясь после яркого солнца двора. «Звали Борис Петрович?» Голос его звучал бодро, но в нем чувствовались фальшивые нотки, как у плохого актера. «Заходи, Павел, заходи». Борис Петрович указал на стул. «Садись, разговор к тебе есть у нас». Пашка шагнул, сел, и только тут его взгляд упал на меня. Я стоял в тени, скрестив руки на груди, и смотрел на него спокойно, с лицом, не выражающим никаких эмоций. Эффект был мгновенным. Он дернулся, будто его ударили током, побелел, руки заметно задрожали. «А этот», — начал он, пытаясь вскочить со стула. «А он тут зачем?» «Сидеть». Голос Бориса Петровича мгновенно стал жестким и грубым. «Павел, не усугубляй свое положение». Пашка рухнул обратно на стул, едва не опрокинув его. Я медленно вышел из тени, неторопливо приблизился к столу и сел напротив него так, что нас разделял лишь угол потертой столешницы. «Паша», — произнес я негромко, практически дружеским тоном, — «давай обойдемся без лишних слов. Ты прекрасно знаешь, о чем сейчас пойдет речь. О масле, которое ты подлил в бочку, предназначенную для обслуживания станков. О том самом, из-за которого чуть не остановился весь цех. Грех было не приукрасить его заслуги с одной стороны, но и знать ему, что шутка удалась, тоже было ни к чему. Береженого Бог бережет, знаете ли». «Чего?» — он попытался изобразить возмущение, но его голос предательски сорвался на фальцет. «Да вы что, я ничего не... Не знаю я никакого масла, это клевета!» «Не торопись», — перебил его я, стараясь сохранять нейтральный тон. «Я не голословно обвиняю тебя. Я знаю буквально поминутно, где ты был последние несколько дней и что делал». Я достал из кармана маленький блокнот и раскрыл его. Пашка смотрел на меня с ужасом, как кролик зачарованно глядит на удава, не в силах броситься на утек. «В понедельник вечером», — начал я перечислять, загибая пальцы, «ты после смены переоделся в дорогой костюм. Новый, купленный совсем недавно, верно? Потом отправился в ресторан «Лондон» на Дворянской. Заказал роскошный ужин, дорогое вино. Сидел 2 часа, читал газету. И оставил официанту копеечные чаевые, просто смешные для такого заведения. Смотри, в следующий раз они тебе в борщ плюнут за подобное». Я усмехнулся и негромко, но слышно для виновника добавил. «Хотя, какой другой раз, что я права?» Отчего Паша еще больше побледнел и мелко задрожал. «Потом пешком пошел на хлебную в трактир «Разгуляй», — продолжил я. Там заказал водки с огурцом и просил в долг, но, увы, не вышло. Даже в откровенном гадюшнике и то тебе на слово не верят». Пашка затрясло еще сильнее. Его пальцы вцепились в колено с такой силой, что побелели костяшки на руках. «Во вторник», — продолжал я спокойным голосом, «ты после смены встретился с Аркадием в кабаке «Венеция» на Подьяческой. Сидели за дальним столиком. Он передал тебе конверт с деньгами. Вот только дал маловато. Не заслужил ты на большее». Да, не скрою, откровенно додумывал, но здесь ситуация была уже вполне понятна. Во всяком случае, с этим товарищем. «Прости, дорогой», — я словно опомнился. «Начал с самого конца, потому как твой подвиг не только я описать могу. Спалился ты, родной. Излишне долго крутишься, да склянкой светишь». Пашка даже не пытался больше ничего сказать. Лишь смотрел на меня остановившимся взглядом, и крупные капли пота выступили у него на лбу. «Все верно?» — спросил я, мягко наклоняясь к нему через стол. Он судорожно сглотнул, и его кадык резко дернулся, словно пытаясь вырваться из горла. «Откуда?» — прохрипел он, с трудом выдавливая слова. «Вы следили за мной?» «Это уже не важно». Я убрал блокнот, не сводя с него пристального взгляда. «Важно другое, Паша. Сейчас ты имеешь дело не с Аркашкой, а со мной. И у меня достаточно информации, чтобы передать дело в полицию. Диверсия на военном заводе — это, знаешь ли, серьезная статья. Ты понимаешь, что это значит?» Он это понимал, в его глазах сейчас плескался самый настоящий животный ужас. Я слишком хорошо знал этот взгляд по прошлой жизни, когда доводилось видеть людей на грани. Он облизнул пересохшие губы, его голос дрожал. Я не хотел. Меншиков сказал, это просто шутка, что масло безвредное, просто станки на пару дней встанут. Он хотел вам насолить, так он сказал. А жидкость? Я подался еще вперед, нависая над столом. Кто дал тебе жидкость? Масло тихого камня, которым ты отравил смазку. Аркадий таких вещей знать не может. Кто? Пашка затравленно оглянулся на дверь, словно боялся, что кто-то войдет и услышит его признание. Потом снова посмотрел на меня. В его взгляде боролись страх и надежда. «Если я скажу...» — пролепетал он, с трудом выговаривая слова. «Что будет со мной? Ты получишь шанс», — твердо ответил я. «Если расскажешь все сам, честно и без утайки, мы не будем передавать дело полиции. Уволишься и исчезнешь с моего горизонта. А мы, так и быть, забудем о тебе. А если будешь молчать или, боже упаси, соврешь, то пойдешь под суд. А там тебя ждет по меньшей мере каторга. Бессрочная, скорее всего. Киркой махать любишь?» И тут он сломался. Я уже видел подобные моменты, когда человек перестает держаться за свою ложь и падает в пучину правды, потому что только там есть хоть какая-то надежда на спасение. «Это Аркадий Меншиков», — забормотал он, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «Он сказал, что это шутка. Я думал, правда шутка, заплатил». «Ты это уже говорил», — перебил его я, не давая ему уйти от главного вопроса. «Кто дал жидкость?» «Не он», — Пашка мотнул головой, — «другой человек. Я его раньше не видел, взрослый, лет 45-50, одет богато, пальто дорогое, с бобровым воротником, трость серебряным набалдашником и каким-то камнем, на правой руке перстень с какой-то синей вставкой». Вот и получили словесный портрет таинственного алхимика. Но что, черт возьми, могло связывать такого человека с молодым недорослем Аркашей? Ладно, этот дурачок, он и по возрасту, и по запросам крутится с Меншиковым-младшим в одних кругах, но этот гражданин откуда взялся? Бородка аккуратная, седина на висках, продолжал Пашка, обливаясь холодным потом. Говорит складно, велеречиво, немного старинно, но в целом понятно. «Где ты его встретил?» — спросил я, стараясь скрыть волнение. «В трактире Разгуляй», — выпалил Пашка, едва дыша. Его голос дрожал. «За день до того, как, ну, с маслом, у меня сложности возникли по финансовой части. Отец Сквалыга перекрыл доступ к казне. На этой части рассказа он даже несколько взял себя в руки. Говорит, хочешь дураком ходить, ходи, но за свои. Он, дескать, в мои годы. Эх, во всем он и виноват». Странно, сколько уже раз за прошлые года я слышал подобные обвинения. Все вокруг виноваты. Один я такой хороший, да только невезучий. Так вот и пришлось существовать на то, что маменька подкинет. Но с таких крох не разжиреешь. Паша снова всхлипнул. Аркаша и раньше вовсю интересовался у меня, что и как на заводе. И как там его крестник поживает, вы, то бишь, часто спрашивал. А тут отозвал в сторонку и спросил, не хочу ли я денег поднять. Сумма приличная, дел на минуту, ничего страшного делать не следует, халява же, прохрипел он, проглатывая слезы. Не дошел ребенок в детстве до рассказа про бесплатный сыр из мышеловки. И еще один минус отсутствия мозгов в голове. Так вот, продолжил Павел. Он и договорился, сказал, когда и куда приехать. Сижу, а тут этот подходит старый. Протягивает бутылек и говорит, что делать следует. «Имени его не знаешь?» — перебил я, продолжая нависать над ним. «Нет», — Пашка затряс головой, словно пытаясь избавиться от страха. «Только Аркадий назвал его почтенным господином, больше ничего». Я переглянулся с Борисом Петровичем. Тот сидел мрачнее тучи, сжав зубы так сильно, что желваки заиграли на его лице. «Ладно, Паша». Я, наконец, выпрямился перед столом. «Иди, но запомни, если ты кому-то расскажешь об этом разговоре, если попытаешься предупредить Аркадия или этого почтенного господина, или же я узнаю, а я узнаю, поверь, что ты не все нам поведал сейчас, я тотчас передам все материалы в полицию. А пока...» Тут я на всякий случай покосился на Бориса Петровича. Он явно нехотя коротко кивнул. «Ты свободен. Но чтоб был тише воды ниже травы, из дома не выходить. За этим присмотрят, понял?» «Понял», — прошептал он, с трудом поднимаясь. Ноги его не держали, он покачнулся, схватился за спинку стула, его лицо было белее мела.
«Спасибо, Алексей Митрофанович, иди отсюда», — рявкнул на него я.